Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой» в прямом эфире. И сегодня в гостях в студии у нас протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, каждая неделя, то есть воскресный день Великого Поста, посвящен определенным очень важным событиям церковным или тем святым, которые действительно как бы заслужили своей жизнью такое вот внимание. Вот сегодня память святителя Григория Паламы. А чем он славен и почему церковь ему уделила такое внимание?
Он в богословских спорах отстоял истину, которая заключалась в том, что он на опыте доказал, что можно видеть славу, которая исходит от Бога, так называемый фаворский свет, тот самый свет, который облистал фигуру Христа, когда апостолы его созерцали, и это было им дано в таком духовно-чувственном видении. И вот так как, будучи глубоким подвижником, Григорий Палама имел такой тоже опыт. И вот в этом его заслуга. То, что он, таких людей немного, которые так близко приближались к Богу. Поэтому его опыт, его слова, Бога вдохновенные, для церкви играли особую роль.
Для утверждения той истины, которую церковь являла людям. Но вот большинство людей, они все-таки далеки от этих богословских изъяснений, размышлений.
Большинство людей далеки от Евангелия, далеки от его и понимания, далеки от правды Божией, далеки от спасения.
Но вот я как раз хотел спросить, для спасения человеческой души насколько важно вот это проникновение в тайны Божьи?
Дело в том, что у каждого человека своя мера. И чтобы иметь эту свою меру, очень важно для всего человечества иметь таких людей, которые достигли высшей меры. Ну, как, например, говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И так далее. Что вот музыкант должен ориентироваться на выдающихся исполнителей. Композитор на тех, кто в музыке сказали новое слово. И так далее. Во всех видах науки, искусства, ремесла, чего угодно, хоть педагогики. Если не будет в отдельных людях высших достижений, то это общий уровень снизится. От этого пострадают все.
Человеку важно к чему-то устремляться, за кем-то идти.
Да.
Ну вот в церкви первые апостолы, которым мы должны устремляться в чем? Подражание, в их вере. Или что вот особенного они нам?
Ну, самое важное – это то, что они нам рассказали, что означает Евангелие. Дополнительное изъяснение. То есть сделали следующий шаг. Оставили нам письменное предание в виде своих посланий. Поэтому получилась, ну, как можно сказать, некая динамика. И мы можем. Далее переходим от апостолов к мужам апостольским, потом к монахам, подвижникам, сначала отшельникам, потом тем, которые жили позже, как Григорий Палама. И таким образом мы, может быть, не на собственном опыте, на опыте других, познаем опыт церкви.
Я сталкивался с тем, что люди иногда, прочитав жития святых, говорят, ну, это мне совершенно недостижимо. И даже как-то руки опускают. Именно свою неспособность в подражании такому подвигу.
Ну, хорошо. А петь, как Шаляпин, для кого-нибудь на нашем земном шарике достижимо? Абсолютно недостижимая высота. Прошло уже почти 100 лет, ничего не сдвигается.
Нет такого второго.
Нет. И даже не ожидается. Если он придет, то это будет чудо. Так что это все так. С любым видом человеческой деятельности. Если... Потому что все-таки вокал – это вещь, ну, специальная и довольно узкая. Допустим, если мы сравним художников разных эпох, то каждый, сказавший новое слово, он велик по-своему. И мы даже не находим возможности их сравнивать. А вот в такой области, как вокал, когда, ну, записи начались только в конце 19 века. А остальное только рассуждение на тему, как это было прекрасно. Вот, поэтому мы можем сравнивать музыкальные произведения. А вот пение только и можно сравнить, если иметь запись. Поэтому это сужает рамки возможные оценки. А вот по творчеству таких людей, как Григорий Палама, по писаниям, по гомилиям, проповедям, которые остались в памяти людей благодаря записям.
Есть вопрос у нас, батюшка, первый. Добрый вечер.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Сказали, что Сказали, правда, не нужно ничего слушать.
Ну, может быть, вы с нами поговорите?
А как?
Ну, как, вот прям спрашивайте, что вам угодно.
А как он говорит, отвечает?
А кто он-то?
Батюшка.
Это я.
А, и отец Дмитрий?
Да.
А, ну давайте, отец Дмитрий, я сейчас это... Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, у меня вот такой вопрос. Понимаете, вот два вопроса маленьких. Первый вопрос. Что дает православному христианину таинство соборования? Первый вопрос. И второй вопрос. У меня на исповеди покаянных слез у меня нету. А хотелось бы, чтобы они были. А вот когда вот в храме хор наклижется, запоет молитву Божьей Матери, царица моя предлагает, у меня, как у ребенка, начинают течь слезы. Какое объяснение этому?
Ну, начну с соборования. Давай. Соборование установлено нашим Спасителем, Господом Иисусом Христом, для исцеления болящих. Мы сейчас живем в такое время, когда здоровых вообще нет. Поэтому церковь рекомендует в лице своих представителей выдающихся опытных хотя бы раз в году собороваться. Вот для этого делается это таинство. И еще, как напутствие в жизнь вечную. Если человек чувствует, что пришел его последний час, очень хорошо такому человеку подготовиться к переходу в вечность, пособоровавшись. Теперь по поводу слез. Слезы бывают разные. Самые часто встречающие слезы – это слезы от обиды и слезы от боли. От обиды – это слезы душевные, от боли – это слезы телесные. Человеку больно, у него наворачиваются слезы. Бывают слезы душевные, вот в частности, когда вы слушаете песнопение «Царица моя преблагая». Душа реагирует. Это очень обыкновенно, ничего в этом плохого нет. Но слезы покаяния – это совсем другое. Это когда человеческий дух реагирует. И эти слезы самые драгоценные. Они, эти слезы, преображают человеческую душу. Но эти слезы, их нельзя как-то вызвать какой-то мелодией или какими-то воспоминаниями. Нет, это только когда Дух Святый придет к человеку очищать его от всякие скверны. Тогда возникают эти слезы, которые имеют в своей основе духовную подоплеку. И вот это самое драгоценное. Об этом, собственно, и сказал Господь, говоря: блаженны плачущие. Когда ребенок плачет, в этом нет блаженства. Когда жена плачет, когда ее муж побил, в этом нет блаженства. Когда умер кто-то родной, человек плачет, в этом нет блаженства. Это горе. Так и говорит человек, посетило горе. А когда слезы покаяния, в душе возникает свет. Вот это самое драгоценное. Вот и все.
И все-таки человек как-то может повлиять на покаянные свои чувства?
Нет.
Человек просит Бога.
Просит Бога, да. Просить может и, не побоюсь сказать, должен. Если он хочет быть христианином и, ну, как условно выражаемся, идти вперед, потому что приближаться к Богу мы можем только шагами покаяния. Другого движения не бывает.
Покаяние отверзями двери жизнодавчи.
Да.
А что же это за дверь такая, батюшка, которую должен Господь открыть для человека?
Двери сердца, которые человек открывает Богу. Бог приходит в сердце человека. И от этого приближения, вот как бесноватые говорили: что ты пришел мучить меня? Мы в меньшей степени бесноватые, чем евангельский персонаж. При приближении Бога мы испытываем глубокий стыд и блаженство по очищению от этой срамоты.
Если человек не очищается, даже исповедуя свой грех, в чем причина? Что человек не хочет этого очищения? Или что-то он не...
Бог не дает покаяния. Потому что покаяние – это взаимодействие души человека и живого Бога.
Бог, желающий для человека покаяния, не дает его.
Да, почему? Потому что, ну как, по человеческой гордости, например, чаще всего. Потому что покаяние, оно должно быть смиренное и кроткое.
А то, Господи, помилуй меня грешное, а я другого осуждаю.
Ну, например.
И вот этот вот дисбаланс.
Пока человек кого-то осуждает, покаяние для него невозможно. Вся его так называемая духовная жизнь – это просто иллюзия, такой некий самообман.
Но в осуждении каются все абсолютно, то есть человек осуждает.
Не каются, а исповедуются.
Исповедуются.
Это большая разница. Другой глагол совсем.
Когда человек начинает каяться, вот тут и приходит благодать,
да,
Божия.
Да, конечно.
А разница в том, что человек хочет очиститься или не хочет. В этом?
Ну да, хочет он чисто теоретически, не приложив для этого ничего, потому что нужны обязательно плоды покаяния. А плоды покаяния – это изменения. А изменения в данном случае, которое ты назвал, это прекращение осуждения.
Вот, батюшка, может быть, тоже продолжение этой темы, вопрос у нас есть. В Евангелии гнев приравнивается к убийству, если он напрасный. То есть существует еще и не напрасный. Скажите, а как различить два этих типа гнева между собой? Ведь если человек в гневе, то значит, была какая-то причина на это.
И способ выражения. Человек может, если он возмущается поступком человека, который, ну, противоречит заповедям Божьим, это одно. А если к этому присоединяется характеристика человека и его осуждение, то это совсем другое.
То есть гнев, направленный против греха,
да,
он Богу угоден.
Особенно, если этот грех обладает нами.
Есть вопрос?
Здравствуйте, мы вас слушаем. Смелей, пожалуйста.
Алло, алло, алло.
Алло, алло, алло.
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 Здравствуйте, здравствуйте, батюшки.
Здрасте.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Вы слышите меня?
Я прекрасно.
Слышите вы меня?
Прекрасно слышу. Мне, уже давно.
Извините меня, я волнуюсь. У меня уже много-много лет. И мне мучает вопрос. Вот мы жили, родились в глухой деревне. И до сих пор живем. И вот у меня, мне уже 30 лет было, но мы тогда ведь нельзя было ни крестить, ничего. И паспортов у нас не было. У нас батюшки, это старые бабушки, погружали вот моих детей. Трое детей у меня было уже. И это, погружали в чашки. Они там молитвы читали, они тогда бабушки были моленные все. Ну вот как, а потом крестить все тоже надо. И вот у нас там до 20 километров приехал батюшка. Ну я же тогда не видали, не знаю, какие батюшки, в чем они одеты. И вот муж меня повез, двоих детей я взяла. Там мазнушка, когда мазнушки были, там не землянки, а мазнушки. И вот, может, она его мать или кто. И вот он был в черном костюме. И нас было набито в этой земляночке, набито. И по 14 лет, и вот он в круг ставил, 14 лет, 13 лет в круг ставил. Потом поменьше, 4-5 лет, а потом маленьких. У меня один на руках был полгода, а другой старше 7 лет. И вот он крестил, так вот он. Я же тогда и не понимала, мы же не видели ни батюшку, ничего, церкви не было. И вот он мазал лобики, ножки и ручки. 3 раза он мазал. Ну, миром надо, и чем я тогда не знал. И давал крестики. И вот как, отец Дмитрий, как вот это считается крещеный, как?
Каждый человек, который считает себя некрещенным, он может пойти в церковь и даже не пойти, а поехать, вызвать такси и поехать из глухой деревни в большой город. Там сейчас в этом городе много церквей. И решить этот вопрос за полчаса. Поэтому сейчас об этом рассуждать смысла нет. Если им надо, они крестятся. Если им не надо, то какая разница? Крещенный человек или не крещенный? Понятно, я так объяснил?
Да.
Объяснил я понятно?
Не знаю.
Не знаешь? Кажется, тебе попонятнее объяснить. Я говорю, советская власть кончилась четверть века тому назад.
Ну да.
Поезжай в любой город, там полно церквей. И крестись, и крести, кого хочешь, кто мешает.
А вот, батюшка, что, не считать, что он нас крестил, когда там вот ездили-то мы?
А я откуда знаю, что это был за батюшка? Может, жулик какой деньги собирал?
Я чуть не помню, давали мы деньги, нет, я не помню, но он мазал вот кулставил.
Так мазал-то мазал, а что он, какие молитвы читал, являлся ли он настоящим священником?
Не знаю, в
костюме. И я не знаю, как я могу судить.
А, ну, ладно,
представь так себе, из мясной лавки приходит мужик и говорит, я доктор, давай лечиться. Помазал чем-нибудь бычьей кровью, взял денег и ушел. Ну и что, здорова ты или больная?
Ой, ну, ладно.
Так что если твои дети хотят креститься, пусть идут в церковь и их покрестят.
Это ничего не считается, что бабушки погружали, это ничего не считается.
А бабушки тоже, мы же не знаем, что они читали, там бормотали.
Ну, извините, спасибо за все, спасибо за все.
Пожалуйста, моя хорошая, звони еще.
Муж француз, атеист, 85 лет. С его стороны полное отрицание Евангелия, Царствия Небесного. Когда я говорю, благословляя своих детей с Богом, муж непременно закатывает глаза и крутит пальцем у виска. Последнее время совсем ослаб. Я ему, подумай о душе, сходи в церковь, покайся. Ты что, с ума сошла? Что я там забыл? Я ему говорю, вот умрешь, тебя и отпевать не будем. Как это не будем, говорит он. Ты что? Я хочу, чтобы меня отпевали. А зачем тебе это надо? Ну как? Я родился, меня крестили. Умру, меня надо отпевать. У нас такая традиция.
У вас традиция, сам иди в церковь, ложись там и помирай. А мы не будем. Ты в церковь не идешь, не будем отпевать. И вот если настоятельница, он пойдет. Вижу уже, дело на мази. Люди пожилые часто бывают упрямые.
Но при этом ни веры, ни желания что-то в своей жизни вообще менять.
Ну, а вот это сможет его простимулировать.
То есть стоять твердо. Не будем отпевать.
Не будем.
Пока и не пойдешь в церковь. Зачем?
Да.
Мы будем этот цирк устраивать.
Конечно. Очень даже разумно, раз он хочет. Отпевает христиан, а не тех, кто говорит, что я там забыл. А что твой труп там забыл?
Ну, вот такое вот понимание. Раз крестили, должны отпеть.
Этого недостаточно. Крещение – это начало. Но нужно какое-то продолжение. Человек должен своей волей заявить, что он христианин.
Есть вопрос?
Алло,
добрый вечер.
Здравствуйте.
Да-да. Батюшка.
Слушаем.
Человек покаялся и на исповеди был. Но боль такая от совершенного греха, что простить себя не может. Вот как ему дальше быть?
А это не его прерогатива прощать. Это прерогатива Бога. Человек не может прощать грехи. Это может только священник, если сочтет нужным. Ко мне сейчас одна ходит молодая женщина и говорит, можно мне уже причащаться? Я говорю, нет, уже еще нельзя. Потому что она так очень весело об этом вещает, а грех довольно тяжелый. Я все жду, когда же покаяние проснется. Ну, хоть какой-нибудь, хоть вот со спичечную головочку.
Батюшка, ну а боль на душе от содеянного греха и к покаянию имеет отношение?
Ну, конечно, имеет. Но это, видишь, боль, да в душе. Но вот эти слова горделивые я себе не прощу. Ты кто такой? Я не прощу.
То есть человек замкнулся сам в себе?
Ну, нет, вообще он все прерогативы Божьи начинает себе усваивать. Человек должен каяться. А прощу, не прощу, на суд Божий. А исповедь – это и есть суд Божий. Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемли исповедание твое. Не усрамися, не убойся, не скрыешь что от меня, но не обвинуй сердцы. Вся элика содела еси.
То есть не оправдывай себя, а уж как есть.
Ну да.
Говори. И если будет твое сердце сокрушенно перед Богом, то Господь придет и
да, очистит. Бог увидит это. Бог-то смотрит прямо в сердце человека.
То есть слова, произносимые человеком, они не столь важны Богу?
Нет, они вообще не нужны. Для Бога слова такая мелочь, как лингвистические его, ну, какие-то такие потуги, они чудны и смешны. Это перед священником человек может там выпендриваться. Я великий грешник, или там средней великости, или там еще там чего-то. И объяснять, почему он грех совершил, ну, чтобы себя оправдать.
Есть еще вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр. У меня такой вопрос. Почему мужчины допускают первое причастие к исповеди?
По-разному сейчас бывает. А вообще, если такой строй, ну, как надо, то что мужчина – это глава семьи. Он идет первый, глава церкви. Он, каждый мужчина, он является священником Бога Вышнего в своей семье. Не как вот с тем французом, который в церковь не идет. Это ж надо же за такого замуж выйти. Вслепую, что ли, совсем. Вот. А так нет, мужчина, конечно, он первый. Потом мамочка идет, потом детки. Единственное исключение делается для младенцев, которых мама еще кормит. Потому что он может раскричаться, их пропускают вперед. А потом идут мужчины, женщины. Вот в таком порядочке.
Но этот порядок имеет какое-то значение, потому что сейчас чаще все-таки впереди дети, а потом уже взрослые.
Ну да, но подростки... Им полезней постоять.
Потому что и на исповеди, если подошел ребенок на исповедь, его все, иди вперед.
Ну, потому что люди современные. Я не знаю, как там у нас во Франции, но в России детей воспитывают обычно совершенно неправильно. Растят эгоистов, растят человека, который привыкает, что ему все вперед, растят человека, который не может ничего потерпеть, сразу начинает конючить и так далее. Антивоспитание. В современных русских семьях, как правило, бывают исключения замечательные, детей воспитывают не то, что неправильно, а противоположно правильно.
То есть лучше бы вообще не воспитывали, была бы меньший вред.
Меньший вред, безусловно. А вот таким воспитанием анти, конечно, готовит себе большие приключения в дальнейшем.
Но родители рады, что ребенок вообще в церковь зашел, пришел.
И я рад.
И, конечно, они хотят, что раз он здесь, надо поскорее, чтобы исповедовался, чтобы не ушел.
Ну, это же не подход. Ребенка нужно научить Евангелию. Нужно ему читать, нужно ему рассказывать, нужно ему показывать иконы. Нужно ему объяснять, что это значит. А то эти дети вырастают, а так ничего и не знают.
Приводят в надежде, что Господь сам преобразит душу этого ребенка.
Так не бывает. Господь только действует совместно с человеком. Подлежачий камень, а у нас в основном камни лежачие. Водичка святая совершенно не течет. Я имею в виду воду Духа Святого.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий, батюшка Александр.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. У меня жена верующая, я тоже с ней, мы верующие оба, мы венчанные. И она у меня отошла ко Господу 27 февраля. И вот получается, 40 дней будет 7 апреля. Вот как мне, скажите, пожалуйста, вот это сделать? Это первый вопрос.
А что надо сделать-то, я не понял.
А панихида там служится или как?
Обязательно.
Служить панихиду, да?
На 40-й день. Нет, надо сначала подать записку на проскомидию, чтобы ее помянули, вынули частичку из просфоры, а потом уже панихида.
Да, до 7 апреля это можно будет сделать, да?
Да.
А что-то спросил на моего вот это. Он говорит, как бы.
А ваш, ваш это кто?
Ну, священник у нас, иерей.
Ага, ну так и надо говорить. А то моего это. А кого это, может, милиционера постового или пожарного?
И он говорит, давайте мы ее как бы вот отправим, это самое. Перед радостью.
Но вообще 40-й день полагается совершать панихиду.
Просто в этом году это Великая Суббота и Благовещение.
Да.
И,
ну
и
да. Великая Суббота, Благовещение, а потом панихида. Может быть, не полное лития, если батюшка очень устал.
Понятно.
Но гораздо важнее помянуть на проскомидии. Поэтому надо подать записку, но представленная такая-то раба Божия. Вот это важнее даже, чем панихида.
Батюшка Дмитрий, еще такой вопрос. Она у меня Светлана, и вот как-то вот она особо это вот потение, чтобы ее называли, не особо любила. Она всегда писала и подавала за здравие именно Светлану.
Ну, если вы Петр, вам бы нравилось, что вас называли бы Федором?
А, ну понятно.
Она Светлана, и как Светлана поминать.
Хорошо,
зачем переводить на греческий? Мы же не переводим на греческий вера, надежда, любовь. Не переводим.
А бочка на панихиде читает Фатинья.
Пусть что хочет, то и делает. Но она Светлана.
Все понял. Спасибо, батюшка.
Пожалуйста.
Батюшка, еще вопрос такой. Вот я считаю молитвы сидя, это грех большой считается у меня или нет?
Если ноги болят, то не грех. А если не болят, то грех.
Спасибо, Господи, батюшка. Еще такой вопрос. Вот я читаю псалтырь за умершую и молитву вдовца. Этого достаточно?
Ну, молитву вдовца я никогда не встречал.
Не, вот тут есть в книжечке.
Ну, есть и хорошо, если вам она нравится, по смыслу подходит, да на здоровье.
Угу. Батюшка, еще такой вопрос у меня. Я до вас еле дозвонился. Вот сейчас идет Великий пост.
Да что вы, и давно?
И поедемся мы. И вот у меня такой вопрос. Вот если человек, допустим, отойдет ко Господу, и те грехи, которые он исповедал, будут ли показаны ему... Вот на том свете.
Ну, поживем, увидим, посмотрим. Чего вы хотите заглянуть-то вперед? Успеется? Вы не торопитесь.
Вот я спросил одного священника, он говорит, я не знаю. А второго спрашиваю, он говорит, ну, наверное, вам покажут эти грехи ваши.
Ну, покажут те, в которых вы не раскаялись, это точно.
Ага. А те, которые раскаялся, уже не покажут.
Не знаю.
Батюшка, спасибо большое. Не буду вас.
На здоровье, спасибо, пожалуйста.
Большое. Дай Бог здоровья и всего.
У родителей существенно различаются подходы к воспитанию детей. Как правильно поступить, если один из родителей прививает противоестественные качества, эгоизм, невоспитанность и так далее? Что делать другому?
А другому спросить, зачем он это делает? Какая цель?
Знаете, однажды на такой вопрос один человек сказал, а меня тоже так воспитывали.
Но это как бы не аргумент.
Потому что, может быть, человек другого не знает, сам в этом живет.
Ну, во-первых, у каждого человека, я слыхал, есть голова. И каждого человека, даже вот, ну, любого, можно учить читать. Поэтому есть книги о воспитании детей.
Но это если у человека есть интерес к этому.
Нет, ну без интереса ничего не сделаешь.
Пашки, есть еще у нас вопрос. Добрый вечер.
Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Вот супруга купила икону, там не вечер. Мы не смогли разобраться, где какой апостол. Она подошла к нам, у нас знающий человек один. Он разобрался. Ну, говорит, хорошо, я расскажу, только 3 поясных поклона мне сделайте, пожалуйста. Ну, она, значит, все он рассказал, сделала видницу, это и было поклонство. И мы тоже мол, как бы, смирение.
А почему идол, когда это икона? Икона же не идол, а образ.
Ну, она сделала ему, именно ему, он сказал, нет.
А, ему нет, это не положено.
Ну, то есть ей надо покаяться в этом.
Ну, пожалуйста, покайтесь.
Какие качества нужно иметь, чтобы состояться как современный священник?
Ну, такие же, как и 2000 лет тому назад.
Человек перечисляет некие. Обязательно ли? красноречиво уметь говорить, иметь деловую жилку, чтобы строить храмы, быть коммуникабельным.
Обязательно.
То есть это все качества, которые действительно священнику необходимы для его служения.
Вообще священник должен соображать.
Да неплохо.
Если он не соображает ничего, тогда лучше вообще оставаться в пономарях. Вот еще не так давно, ну, например, 200 лет назад, священник был на селе единственный грамотный человек.
И к нему шли из-за совета.
За всем. Он был все. А храм? А храм – самое красивое здание. Изукрашен фресками, иконами. Каждая икона изображала либо событие, либо святого. Священник должен был все это знать, все это рассказать своим прихожанам и детям, и средним, и старым.
И сейчас, собственно, ситуация
То же самое.
Хоть люди и образованные, и с институтским образованием, а...
Так специальность-то другая.
Да. Как дети совершенно вот в плане...
Ну, абсолютно.
Церковном.
Даже с русским языком проблемы. А священник был очень грамотный. Он и в математике разбирался. В семинарии вот раньше, до революции, очень хорошо учили.
Есть еще у нас вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да мы-то вас слушаем. Давайте.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр. Меня зовут Людмила. У нас случился пожар. И все, догорел мой дом на моих глазах. Я испытала такой ужас. И сейчас я думаю, что у меня огромный грех в отношении того, что я зациплена за материальное. И перед Богом грех. И сама от пожара, от этого отойти не могу. Простите меня, пожалуйста, помогите мне.
Я вас прощаю. Только надо, если у вас есть какой грех, то надо еще на исповедь прийти и в нем покаяться. А горят не только дома. Горят-то не только дома. Горят и храмы даже. Так что это пожары у нас в России, это дело обыкновенное.
Как мне помолиться, чтобы мне не мучиться? Я каждую ночь просыпаюсь в ужасе.
Ой, каждую ночь просыпаюсь. Я тоже просыпаюсь каждую ночь. И эту ночь, вот, которая сейчас прошла, я вообще не спал, кашляю, чувствуете? Ток заснул.
Да,
кашель начинается, я опять просыпаюсь. И что теперь? Это такое прям мучение прям. Ну и что, выздоровлю, Господи. Если человек ночь не спит, то он считает, что он мучается. Да какое тут мучение?
Ну, слава Богу. Спасибо, Господи.
Да ну что вы.
Простите меня, грешную.
Крыша. Над головой есть? Ну и слава Богу.
Слава Богу, крышу перекрыли.
О!
И ремонт сделали, слава Богу.
Ну и вот видишь.
Вот. Уже есть чему радоваться.
Все хорошо, слава Богу.
Да, все хорошо.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Спасибо вам. Нас просят тоже заканчивать.
Да. Всем доброго, дорогие братья и сестры. Желаю всем осторожного общение с открытым огнем. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.